www.kropka.org.
Ви на хвалях Радіо Свобода, у студії Аліна Тиханович. А зараз про події у Білорусі і світі більш подробязно. Насамрэч, 19 снежня у Беларусі было злачынства, і гэта зрабіў адзін кандыдат. Гэта захаванне ўлады незаконным шляхам. Пра гэта заявіў сёння ў судзе Ленінскага раёну Менску Мікалай Статкевіч. Разам з ім тут разглядаецца крымінальная справа супраць яшчэ аднаго былога кандыдата ў прэзідэнты Дмітрыя Вуса, а таксама супраць удзельнікаў плошчы Андрэя Пазняка, Аляксандра Класкоўскага, Аляксандра Квяткевіча, Арцёма Грыбкова, Дмітрыя Буланава, якіх вінавацяць ва ўдзеле ў масавых беспарадках. Перадае Алег Грузіловіч.
Сёмы дзень працэсу аказаўся перадапошнім. Сёння прайшлі спрэчкі судовыя, выступілі з апошнім словам абвінавачаныя, стала вядома, колькі дзяржпракурор просіць для кожнага з іх. Што казаў пракурор Кірыл Чубкавец у сваім выступе? Па-першае, ён сказаў, што віна ўсіх абвінавачаных даказаная, пералічыў доказы, гэта сведчанні пацярпелых, сведак, гэта відэа, а таксама розныя дакументы, сабраныя следствам. І прокурор запросив для Миколая Старкевича 8 годов змушеного режиму, для Вуса 7 годов, для Александра Класковского 8,5, Пазняка, Краткевича, Хрипкова и Буланова по 4 годы змушеного режиму. Причем можно отзначить, что у основного прокурора закликал не уличивать шмат смягчающих факторов. Потом выступили адвокаты. Потом почалися апошнее слово. Почал Миколай Статкевич апошнее слово. Он сказал более за 20 хвилинов, причем он звертался в основном у залу, а не до судьи. И сказал вельми эмоционально, вельми обрунтовано про то, что белорусское житие претворилось у муляж, выкрасил это слово как метафору, муляж выборов, муляж життя, муляж всех речев, политической борьбы, муляж парламенту, и запевнивал, что он обил все, как вернуть Беларусь, белорусские реалии у нормальное речище. У конце, до речи, он выказал подяку тем людям, которые пришли на площу, выказал спочувание тем, кто потерпел, попросил пробачения перед тем, кто потерпел, и перед тем, кто сидит зараз на лаве подсудных, и закликал свояков, обвинувачных, гонориться этими людьми. И он сказал, что это место у клетки сегодня выше за то, какое находится у другой конце зали. Зауважил, что там заходился судья. После этого выступил Дмитрий Вус, он был короткий, как заўсёды, сконцентрировался на своих спробах реформовать, изменить выборную систему, але резко выказывался на конт того, что отдельная система робить все, как не дать возможности перереформовать систему выборов. У конце сказал, что, коли треба, готовы потерпеть. Дмитрий Буланов сказал, что гонорится людьми, которые вышли на площадь, тем, что он был разом с ними. До речи, так само Дмитрий Буланов подякал своякам и сказал своей громадянской жонце, что сподяется, что ведьми худко, она станет не громадянской, а соправдной егоной жонке, сказал, я тебя люблю.
Інфармацыя да Алега Грузділовіча. Сёння ў судзе Фрунзенскага раёну Менску завяршыліся судовыя спрэчкі. Тут выступілі тры адвакаты абвінавачаных Насты Палажанкі і Уладзіміра Някляева. А таксама ўсе шасцёра падсудных атрымалі апошняе слова. Суду Інна Студзінская.
Уладзімір Някляеў у сваім апошнім слове звярнуў увагу на тое, што суд па іроніі лёсу знаходзіцца на вуліцы Дуніна Марцынкевіча і прачытаў фрагмент з пінскай шляхты. Свідзецелям, которые видели драку и не разняли дерущихся, по 10 лос на диване и по 10 рублей штрафа в пользу временного присутствия. Всем прочим, которые не видели драки, за то, что не видели, и так далее по тексте классика.
Хиба это фантасмагория? Это суд у варьятни, у якой у всех нас, кого судьей, кого прокурором, кого подсудными, загнала влада в нереальность? Хиба временное присутствие судит меня не за то, что я не видел драки, а тем самым не мог разнять дерущихся. Усім вядома, у вар'ятню легко потрапить, складана з ее выйсці. Особливо, когда это доводит, что ты сам зробив выбор, проголосовал за то, как жить у вар'ятню. Але коли мы нормальные люди, коли белорус это не диагноз, Мы повинны выйти со шпиталю для душевнохворых. Докладней для духовнохворых. Разом с докторами и санитарами.
Апошнее слово шестерых обвинувачаных были розные с местом, настроем, тональностью. После выступу кожного из подсудных присутные у зале гучно аплодировали. Гэта выклікала рэзкія заўвагі суддзі. Александр Федута ў сваім выступе зрабіў сваю асаблівую працу над памылкамі.
Теперь о наших ошибках. Они были, это нужно признать. Нужно обуздывать собственные амбиции и разговаривать друг с другом и слышать друг друга. Случившееся стало возможным не потому, что был сговор, а потому, что его не было. Потому что штабы накануне не смогли договориться, скоординировать действия и обеспечить полный порядок.
Наста Палажанка пасля процессу поделилась своими уражениями.
Наш суд вельми моцно дрознится от всех остальных, потому что все мы находимся на лаве, никого не мог клеться. Сегодняшние промовы уже окрыли на тем, что мы уверены, что мы выйдем 20-го в зале суду. И все то следствие, все эти 10 дн глупого беспамятства этого судового процесса каштовали опошнего дня с такими просякнутыми промовами и уверенностью людей, которые, не боючись, выступали и были переконаны в своей невиновности.
Виталий Ромашевский у своем апошнім слове паспачуваў суддзі і прокурору, сказаў, што не зайздросціць ім. Вельмі ганарыцца, што ён знаходзіцца на лаве падсудных з лепшым паэтам. Падзякаваў усім паплечнікам па лаве падсудных. Пасля працэсу выказаў такое меркаванне.
Мне было цікава паслухаць маіх калег. Адвакаты таксама цудоўна выступалі. Але, безумоўна, радасці нейкай няма на фоне тых, я ведаю, вынікаў, якія ёсць па суду Статкевічу і Усу. Ім запатрабавалі адны з самых высокіх тэрмінаў. Ну, гэта жахліва, тое, што адбываецца, пакуль што нічога не спынена. Я лічу, што калі я застануся на свабодзе. Не ведаю, суддзя можа розны вырак, ён можа быць больш жорсткі. Але калі застануся на свабодзе, то самае галоўнае трэба вызваляць іншых несправядліва асуджаных людзей.
Прысуд Някляеву, Рымашэўскаму, Фядуту, Вазняку, Дзмітрыеву і Палажанцы суддзя вынесе 20 траўня о 16 гадзіне.
З вамі Радыё Свабода і зараз пра тое, што хвалюе аўтараў лістоў.
Поштовая скринка 111. Огляд листов на свободу. Нам пише Олег Пяткевич з Полоцку. Чиновникам до нас, простых людей, нема ніякой справы. Им головное, каб их не чапали, не заминали займаться уласными проблемами. Гэты да іншыя листы слухачоў свободы у новой передаче «Поштовая скринка 111».
Гэтая передача пазней у вечаровым эфіры. Учора жонка былога кандыдата ў прэзідэнты Андрэя Саннікава, Ірына Халіб і маці вязня Алла Саннікава атрымалі дазвол на сустрэчу з палітыкам, якому ўжо быў вынесены абвінаваўчы прысуд. Нагадаю, што Ірына Халіб была разлучаная са сваім мужам у дзень выбараў і ад гэтай даты з ім не бачылася. Не пабачыліся яны і сёння, нягледзячы на дазвол суду. У інтэрв'ю Юрыю Дракахрусту Ірына Халіб паведаміла наступнае.
Сегодня раніцей мы с мамой Андрея Санникова Аллы Владимировны, якая так само отримала дозвол на спотканне с сыном, пришли о 9 године раніцы у КДБ. У нас приняли наши заявы с судовым дозволом, забрали пашпарты и сказали нам «чакайте, калі ласка». Мы сидели, чакали, але праз паўгадзіны нам сказали «ніякіх спотканняў сёння не будзе, прыходьте завтра». А Алла Владимировна хотела еще передать Андрею передачу. И мы пошли у соседний будинок, туда, где передают передачи. Там ей сказали, что передачу взять не могут, потому что Андрея уже некуда повезли с американки. Его уже там нема. Ну, мы тогда побегли на Володарку, потому что всех с американки после присуду могут перевезти хиба что туды. Але на Володарце его у списах так само нема. У моей присутности жанчына у регистратуры, як там гэта называется, у вакенцы, поглядела картотеку, сказала, не, Санникова не было, не поступал. Так что мы просто увогуле ничего не ведаем. Где он, что с ним, Алла Владимировна, плача, я просто не уявляю себе, як она все это может пережить.
Ирина, после моего звонка вы позвонили дежурному КДБ. Что он вам расповел?
Дежурный КДБ расповел мне, что саправды Санников находится там, у следчым изолятора КДБ, але гэты следчы изолятор до самого КДБ, як быццам бы увогуле не мае дачынення. И чаму нам схлусили контролёры, якія сказали, что Саннікава ўжо адвезлі некуды, и чаму адмовіліся прыняць у нас перадачу для яго, гэта як быццам бы ўжо не КДБшныя паўнамоцтвы. І параю разбірацца ўжо непасрэдна з начальнікам амерыканкі.
Ірыну Халіп падманулі, так і не дазволіўшы пабачыцца з мужам. Нагадаю, што Ірына Халіп сама была асуджаная на 2 гады пазбаўлення волі з адтэрміноўкай пакарання на 2 гады. Званок водгук.
Я шчыра радая, што вызвалілі Ірыну Халіп, Сергія Марцалева і Павла Сівярынца. Дзіўна, канечна, радавацца, што невінаватым людзям даюць крымінальныя прысуды, але прыходзіцца, бо іншым вязням плошчы пашанцавала значна меней. 3-4 гады калоніі узмоцненага рэжыму толькі за тое, што знаходзіліся на плошчы. Многія з асуджаных нават пальцам не дакрануліся да тых злашчасных дзвярэй, а нават калі хто і дакрануўся, удар рукой па шчытах. Гэта ж не злачынства, злачынства фальсіфікацыі выбараў, злачынства загадзя падрыхтаванай правакацыі з мэтай выклікаць масавыя непарадкі. Вінаватыя ўлады і толькі ўлады. Дзякую за ўвагу. Надзея, горад Мінск.
Телефон для сувязі ў Мінску 266-39-52. Гэта телефон аўтаадказнік, які працуе круглыя суткі. З вами Радио Свобода, основная тема дня. Самые высокие термины изневоления за площу прокурор пропонуя призначить Александру Класковскому и Миколаю Статкевичу 8,5 и 8 годов. Владимир Некляев, выступаючи за пошним словом у суде, отзначил, что его судят за то, что хотел стать президентом. Виталь Рымашэўскі у сваім апошнім слове заявіў, што яму сорамна за беларускую судовую сістэму. Адвакат Дмітрыя Вуса заклікаў суд апраўдаць яго падабароннага, паколькі факт масавых беспарадкаў не даказаны. Ірына Халіп і Алла Саннікава сёння не змаглі спаткацца са сваім мужам і сынам, нягледзячы на тое, што учора суд даў такі дазвол. У суде Заводского района Менску судят 5 активистов анархистского руху, яких обвинувачивают у спробах подпалов державных установ. І яшчэ працягваем судамі. Сёння ў судзе Бабруйску і Бабруйскага району скончыўся разгляд крымінальнай справы па факце падпалу мясцовага будынку КДБ. Вінаватымі ва ўчыненні злачынства прызнаныя Яўген Васькович, Арцём Пракапенка і Павел Сарамалотаў. Паводле выраку суддзі Паўла Карцініна, кожны з іх атрымаў па 7 гадоў зняволення ў папраўчых калоніях узмоцненага рэжыму. Падрабязнасці ў Андрэя Белагубава.
Яўген Васькович, Артём Прокопенко, Павел Сарамалотаў признаны виноватыми по 2 артикулах криминального кодекса: злостное хулиганство и наумышленное нанесение шкоды у особливо буйных померах. Присуд хлопцам мало чем отрознился от того, что пропоновал бок обвинувачення. Прокурор Тоустик просила суд осудить их на термины от 7,5 до 8 годов колонии узмоцненного режима. Поудле обвинувалцы вина подсудных была целком доказанная на попереднем следствии. Я надоводила, что деяния подсудных могли привести до снищения усяго будинка КДБ. Страты могли скласти близу 2 мільярдаў рублёў. Напад на КДБ, поводле яе, носил видовочный выгляд громадству с демонстрацией своей непокаранности. Адвокаты с позицией обвинувалцы не погоджалися. Яны просили суд уличить, что показания обвинуваченные давали под тиском. А кроме того, яны не имели на мете спальвания будинка КДБ, як на тое натиская обвинувалца, а только хотели его пошкодить. Доводы обвинувалцы переконывали адвокаты суд, сформулированные на подставе того, что могло отбыться. Реальные штраты от нападу на КДБ склали 253 тысячи рублей, и яны уже сплоченные. Казали адвокаты и про пропагандистский фильм белорусского телебачения об нападе подсудных на будинок КДБ. У фильме выкарыстаны записи попереднего следства. У им, казали адвокаты, створенный в образ их подоборонных, як людей, у яких нема своих жыццёвых перакананняў, якія гатовыя ўсё нішчыць на сваю. своїм шляхом. Адвокат Васьковича звернув увагу суда на те, що його підоборонний тлумачив свій учинок як відказ на непропорціональне діяння правоохоронних органів Білорусі в відносинах до тої молоді, яка виступає з потребуваннями свободи і демократії. Адвокати просили суд покарати хлопців, не позбавляючи їх волі. Сиромолотов і Прокопенко у своїх опошніх словах казали про розкаяння і просили у суда полегкі у покаранні. Євген Васькович заявив, що не шкодує об тим, що учинив. Він назвався білицвіном, і його святий обов'язок – боронити національні білоруські каштовності. За їх я умерти готовий, бо життя коротке, а родима вічне, казав хлопець. Його не спалохують тяжкості, він з годністю їх пройде. Скончив свій короткий виступ Васькович воклішем «Живе Білорусь». По скончанні процесу адвокати повідомили, що будуть обскаржувати вирок Бобруйського суда у Могилевському обласному суді.
На 7 годов оцанил Бобруйский суд спробу молодёнов подпалить будинок мясцового КДБ. Нагадаю, что подлічаная страта склала 250 тысяч рублёв. Ну а зараз звонки слухачоў на свободу.
Сегодня в связи с разразившимся кризисом от не слишком продвинутых представителей электората можно услышать упреки, но не в адрес проглотившей язык власти, а в адрес белорусской интеллигенции, ученых, технарей. Дескать, почему вы не создали такую продукцию, которую у нас оторвали бы с руками и ногами? Отвечаю всем зомбированным сразу. Был такой талантливый крепостной художник Тропинин. Мы знаем и помним имя художника, и едва ли кто-то из нас знает имя его рабовладельца. В сегодняшней Беларуси мы едва ли когда-нибудь услышим имена Кулибиных и Тропининых. Зато благодаря БТ и СБ мы познакомимся с их хозяевами. Выводы умные люди сделают сами. Спасибо, до свидания.
Товарищу, який збирає подписи с потребованием закрыть Менский каторжник свободы, хочу сказать наступное. Ось было б добре, коли б ты с таким же рвением збирав подписи за то, как мы, белорусы, могли бы вольно выказаться на Белрадио. За это тебе была б честь и хвала. Особисто я обоими руками подписался, да еще и собрал своих привел. А я сразу хочу попередить, сколько ты не собрал подписов, твои намагания будут марными. Подписи просто проигноруют. По вельми простой причине. Сам разумеешь, ну не будете не рубить сучок, на котором сидят.
Звонки на свободу.
Ваши отзвуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
Працягваем праграму. Сёння ў Вільні ля будынку расійскага пасольства прайшла акцыя пратэсту з нагоды прызначанага на 19 траўня візіту прэм'ера Расіі Уладзіміра Пуціна ў Менск. Нагадаю, што напярэдадні кіраўнік Беларусі заявіў аб дамоўленасці з Расіяй аб выдзяленні крэдыту памерам 6 мільярдаў даляраў. Рэпартаж з Вільні Таццяны Поклад.
Удельники акции протеста, представники штабу экс-кандидата у президента Некляева и Санникова, представники Молодого фронта, собрал громадского и политического представительства Беларуси у Литве, протестуют супрот этого кредиту, покольки лишат, что кредитование в теперешних умовах белорусского режима является неморальным. Удельники акции стояли с плакатами «6 миллиардов, наступаем на тые ж грабли». Купи МАЗ, да поможи посадить невиноватых. Кредит протягивая життё диктатуры. Удельники так само провели перформанс с граблями, на якія, як меркуется, наступить Россия, калі перадасть белорусскому режиму кредиту по мере 6 миллиардов, и продали заяву со зворотом не подтримливать финансово режим у Беларуси. Заява была передадена у российского амбассаду разом с граблями. Калі на ней находится один из судильников и организаторов этой акции протесту, Юрий Алиник, я запыталася у яго, чаму менавіта граблі і што хацелі сказаць гэтым вобразам удзельнікі акцыі.
Граблі у народным такім вобразе гэта інструмент, на які калі чалавек наступае некалькі разоў, то ён лічыцца ці недасвечаным, ці, калі ўжо казаць народным словам, дурнем. І мы тым самым хацелі паказаць, што Расія вось ужо другое дзесяцігоддзе фінансуючы, датуючы беларускі рэжым, антибеларускі рэжым наступае на адны і тыя ж граблі. Прычым ад таго губляе як беларускі народ, да якога насамрэч гэтыя грошы не даходзяць, так і расійскія грамадзяне, бо гэта грошы расійскіх грамадзянаў. Мы заклікаем расійскі ўрад, расійскае кіраўніцтва спыніць гэтыя датацыі, спыніць гэтую падтрымку, якая ідзе на фінансаванне рэпрэсіўнага і сілавога апарату краіны, але не беларускага народу.
У акцыі ўзялі ўдзел 9 чалавек, паколькі акцыя была не санкцыянаваная, і такая колькасць удзельнікаў дапушчальная без дазволу гарадскіх уладаў для правядзення акцый ці пікетаў. Заўтра актывісты ў Вільні правядуць пікет акцыю каля амбасады Беларусі, прымеркаваную да таго, што спаўняецца 5 месяцаў ад дня плошчы. Будзе фотавыстава каля амбасады, і таксама удзельнікі акцыі падпішуць паштоўкі палітзняволеным, якія будуць перададзены ў Беларусь.
Это была Татьяна Поклад, а зараз слово Яну Максимюку.
Нация осуджаная. Хай спачатку вылічаць заказчыка льозна. Чаму даюць Португалії, а не Беларусі? Ілюзіон. Пра гэта і пра тое, чаго не прыдумаў Шушкевіч у новай перадачы «Званочкі».
Званочкі пазней у эфіры. Заяву Александра Лукашэнкі пра тое, што Расія гатовая выдзеліць Беларусі крэдыт 6 мільярдаў даляраў, эксперты ацэньваюць як двухсэнсоўную. З аднаго боку, Лукашэнка гэта падае так, што Крэмль ледзь не з уласнай ініцыятывы хоча навязаць матэрыяльную дапамогу, якую ў Менску яшчэ думаюць прымаць ці не. З іншага боку, з тлумачэнняў расійскіх чыноўнікаў вынікае, што грошы дадуць на ўмовах прыватызацыі шэрагу найбольш значных прадпрыемстваў. З працягам тэмы Ігар Карній.
Кіраўнік аналітычнага цэнтру «Стратэгія» Леонід Заіка кажа, па сутнасці для Беларусі настала тое, што так доўга спрабаваў адтэрмінаваць Александр Лукашэнка – непазбежнасць распродажу фамільнага срэбра.
Сейчас большой передел. Дело в том, что если страны уже подписали соглашение о Торжном Союзе и прочее, то должна будет пойти горизонтальная интеграция. Сейчас пошло таможенное пространство. В принципе, идет реструктуризация потоков денег, потоков сырья, нефти и прочее. И плюс к этому большая приватизация фамильного серебра. Поэтому начинаются новые игры. Главное, что не мешает Запад. Запад вообще хлебнул такую парашу, что даже некуда.
Перадпродажные умовы белорусским уладам могут быть сформулированы уже 19 травня, коли у Менску будет находиться керовник российского урада Владимир Путин. Паводле папярэдніх звестак, купля-продаж можа абысціся Маскве ўвогуле малой крывёй. Згаданыя Лукашэнкам 3 мільярды даляраў стабілізацыйнага крэдыту цягам 2011-2013 гадоў паступяць у беларускі бюджэт з агульнай скарбонкі краін-удзельніц Еўразэс. Астатнюю суму Менск разлічвае атрымаць ад продажу стратэгічных аб'ектаў, уключна з газатранспартным прадпрыемствам «Белтрансгаз». Аднак, як кажа эканамічны аглядальнік Татьяна Манёнак, у выпадку з тым жа «Белтрансгазам» мэта расейцаў адназначная – полный контроль над газотранспортной системой.
Мало отримать паритет в совместном предприятии, да, это «Газпром» и «Жук». И пока что только паритет, а не контроль над совместным предприятием. Пока что такие промежковые этапы российской компании, не того, что самое главное, это контроль. И тут это будет вестись уже чаще перемог, пока что по гарантиях поставок. Поскольку это питание для Беларуси вельми важное, это «Газпром» так само разумеет. Побачим в ближайший час, как будет подеи разгорцаться.
У прамысловых гігантаў, якія аднымі з першых могуць памяняць дзяржаўны статус на нейкі іншы, Менскі аўтазавод. На пачатку траўня Менск наведала дэлегацыя з ліку заснавальнікаў і кіраўнікоў расійскага камскага аўтазаводу, якія вылучылі свае прапановы наконт сумеснай працы. Аднак, на думку дырэктара агенцтва дзелавых сувязяў Валянціна Лопана, наўрад ці ў дадзеным выпадку можна будзе гаварыць пра нейкае раўнапраўе.
КамАЗ говорит, давайте поменяемся акциями с серии «Как получить завод бесплатно». И они об этом сами заявляют. МАЗу даже блокирующего пакета в КамАЗе не достанется. Никакие решения влиять не сможет в этом объединении. Понятно, что у вас это конкурент, он возьмет все, что ему нужно с МАЗа, ему нужно что? Кабина. И у КамАЗа до сих пор нет тяжелого моста. Технологически все эти вещи, разработки новые возьмет, а что он даст? Даже денег не хочет давать за акции. Это будет просто поглощение, поэтому безденежная схема вообще не лишена всякого смысла. Ради чего?
Александр Бухвостов шмат годов отпрацевал у машинобудовнейшей галине и кажа, что некоторые вытворчасти в Беларуси для российского боку уявляют принциповую цікавость. Однако закулисность перамовов у даденном выпадку может дорого каштовать шараговым працовникам, бо российцы переследуют выключно коммерцийный интерес, який не мая ничего супольного с социальными гарантиями по-белоруску. Завод працуя на страту, а гроши работникам платят серьезные.
Понимаете, не посвящают рабочих в то, что с ними хотят сделать. Так наблюдают то, что раньше происходило в 90-х годах в Бразилии. Точно так же свои производители были задавлены транснациональными корпорациями. А уж как там объединяют активы, слияние или холдинг. Ну и может быть пока это все заявка как намерение, а технология слияния активов это же процесс.
Это было меркаванне эксперта, ну а зараз пытанне, праведзенае ў гародні. Ці варта браць расійскі крэдыт цаною продажу беларускіх прадпрыемстваў?
Продавать-то не стоит, конечно. Что свое, то и свое. Добрый господар не продает николи, а купляет. Вот зараблять гроши, научиться, вот это другая справа. Потребный господар, даже не знаю. Тут, ну, не посоветуешь. Кто там керует, мы им не покируем. В их своя голова. Хиба мы ничего не изменим.
Я думаю, надо делать так, чтобы было хорошо. И России, без России мы не можем. И без России мы уже не сможем. Хорошо, это значит, чтобы выгодно было и тем, кто покупает, и тем, кто продает. Другого выхода у нас нету.
Продавать ничего нашего не надо. Потом отдать. А россияне тоже хитрее. С нас все выкупить, потом своих сюда поставить, чиновников. И что мы будем? Под буком ходить? Выход всегда есть. Выход всегда есть. Это надо его просто обдумать.
Мое мнение такое, что это просто наше правительство загнало нас в яму.
И себя загоняет.
И себя тоже загоняет. Ну что, что делать? Придется брать. Или брать у МВФ, или брать у России. Я считаю, у России выгоднее брать.
Ну, ничего хорошего, знаю. Если бы я знала, что робить, может, я бы сидела не в этом месте. Надежда умирает последней, поэтому я надеюсь.
Я даже не знаю. Наверное, искать другое что-то, я думаю.
Ну, подминает Россия. И так четко, главное, грамотно все сделано. Сначала поставили Александра Егоровича с помощью России. И потом тут же его и убирают. Все, это сейчас начнется обратно новый русский в Беларуси. Скупается предприятие, скупается все, а будет скупаться за бесценок, потому что Беларусь стоит на коленях, и деваться некуда. Она неплатежеспособная сторона, поэтому он будет сейчас все раздаривать. Все. Но он зря рассчитывает, что он останется здесь губернатором Минской области, потому что он все равно его России снимет же.
Такие меркования мы почули у Гародни. З вами Радио Свобода, основные темы дня. Самые высокие термины зняволення за площу прокурор пропонует призначить Александру Класковскому и Миколаю Статкевичу 8,5 и 8 годов. Владимир Некляев, выступаючи за апошнім словом у суде, отзначил, что его судят за то, что хотел стать президентом. Виталь Рымашевский у своем апошнім слове заявил, что ему соромно за белорусскую судовую систему. Адвокат Дмитрий Вуса закликал суд оправдать его подоборонного, покольки факт массовых беспорядков не доказаны. Ірына Халіп і Алла Саннікава сёння не змаглі спаткацца са сваім мужам і сынам, нягледзячы на тое, што учора суд даў такі дазвол. У судзе Заводскага району Менску судзяць 5 актывістаў анархісцкага руху, якіх абвінавачваюць у спробах падпалу дзяржаўных устаноў.